Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать труд Равиша, главная эта книга Хорев, его объяснение заповедей. Пытаемся объяснить, скажем так, в современном свете актуальность заповедей в наше время. И мы с вами дошли до одной из очень важных заповедей, о которых, опять же, если вы помните, мы на прошлых уроках, особенно когда занимались запретами субботы, мы сказали, что есть определенные заповеди в Торе, которые вспоминаются много раз. Да, например, там субботы мы насчитали, уже не помню сколько раз насчитали, что суббота вспоминается Торе в разных формах несколько раз. Например, не варить козленка в молоке матери, его встречается 3 раза. Кроме того, у нас есть еще много заповедей, которые мы встречаем несколько раз в Торе. Определенные комментаторы говорят, что тем самым образом Тора дает нам ощущение важности тех или иных заповедей. То есть на какие заповеди в особенности? Все заповеди, они важны, и все заповеди мы должны выполнять. Но есть какие-то определенные заповеди, как, например, суббота, считается в иудаизме, мы объясняли, разъясняли законы субботы почему-то так, что человек, который нарушает законы субботы, он как бы нарушает основу всего. И поэтому мы с вами видели, что в субботе относится очень важное вот отношение к субботе, очень важное, вот, очень важно к ней относимся, и поэтому суббота вспоминается много раз в Торе. Мы сегодня с вами затронем еще одну из заповедей, которая тоже очень часто встречается в Торе, очень много встречается в Торе. Мы с вами посмотрим вначале, как всегда, начинаем со стихов, которые приводит Равиш, которые говорят нам о той или иной заповеди, и попытаемся с вами разобраться, как эта заповедь актуальна сегодня, где она проявляется сегодня и так далее. Я хочу сказать еще одну такую вещь. Смотрите, с того момента, как люди начали объединяться в сознательное общество, да, начали группироваться, собираться в общество и так далее, как и, ну, если можно сравнить, тогда как и в стае животных, так и в общественных, так же и в людских обществах всегда появляется то, что можно сказать альфа-самец или наиболее уважаемый человек, наиболее такой значимый человек и так далее. Вокруг этого человека выстраивается определенный, там, не знаю, культ, определенное уважение к нему и так далее, и так далее. В современном обществе то у нас там уважаемые люди. Разные певцы, артисты, люди, успехом которых, которым мы завидуем. Мы хотим дотронуться до них, мы хотим их потрогать, мы хотим посмотреть, быть как можно более приближенный к ним. Если этот человек еще оставит нам автограф, если он согласится с нами сфотографироваться, так это вообще будет чудо чудес. Мы как бы дотронулись чуть ли не до какого-то такого вот небесного создания. Их кратко называют звездой, да, вот звезда экстрады, звезда там кино, звезда того-то и того-то. То есть они, как бы, можно сказать, находятся далеко от нас на небесах, и мы вот в полном подражании, вот в полном ожидании с ними как-то встретиться и так далее, и так далее. Для нас они кажутся неприкасаемыми. Это существует и в любом обществе. Общество, которое уважает, там, не знаю, силу, так, допустим, там, не знаю, солдаты являются такой вот звездой, всегда уважаемой в обществе и так далее. Общество, которое уважает искусство, такие люди искусства. Но всегда есть какие-то особые люди, выделенные люди, которым требуется от общества особое отношение. То есть им прощается многое из вещей обществом, не законом. Общество готово сгладить, общество готово простить. Когда мы слышим о том, что наш кумир поступил как-то некорректно, да, как-то там плохо поступил, часто мы готовы закрыть на это глаза, часто мы готовы его даже оправдать. Ведь это наш кумир, это человек, которого мы уважаем. И даже если вдруг мы узнаем, что он, как, не знаю, как семьянин, очень плохой человек, или что он там в личных отношениях очень плохой человек, все равно мы готовы часто закрыть на это глаза, потому что мы очень уважаем этого человека и так далее. В иудаизме тоже есть свои звезды, свои особенные люди, которым иудаизм требует особое внимание. Прямо от нас требует, Тора требует от нас, чтобы мы к этим людям проявляли особое внимание. Что это за люди? Вот мы сейчас с вами просмотрим. Первый стих, который мы встречаем, написано в книге Шмот, написано так. «И пришельца, чужеземца, не обижай и не притесняй его. Ибо пришельцами были вы на земле Мицраима, на земле Египта. Никакой вдове и сироте муки не причините. Если будешь причинять ему муки и так далее, ибо если воззовет ко мне, я услышу его вопль, и воспылает мой гнев, и поражу вас мечом, и будут ваши жены вдовами, а ваши дети сиротами. Тора говорит нам напрямую, что у нас есть особые, не знаю, как назвать, группа людей, которым требуется особое внимание. Это не какие-то удачные люди, да, которые там, я имею в виду, в том, что они какие-то звезды или какие-то вот просто талантливые, удачные люди, кумиры общества. Наши кумиры общества должны быть кто? Самые притесненные, самые беззащитные люди, которые могут быть. Кто это за беззащитные люди? Во-первых, это пришелец, чужеземец, беженец, да, люди, которые беженцы из каких-то стран и так далее, там, терпящие войну и потерявшие практически все. Когда они приезжают в другую страну, они абсолютно зависят от местных жителей. Они абсолютно зависят от доброго сердца тех людей, которые встречают. У них нету ни слова, ни права, ничего. Они чужеземцы. К ним ни в коем случае нельзя, их никоим образом нельзя обижать и притеснять и так далее. Кроме того, вдова и сирота, тоже понятно, вдова это женщина, которая, не дай бог, потеряла мужа, потеряла защитника, потеряла того, кто заботится. Она находится сейчас в абсолютном одиночестве. Любой мерзкий человек может ей нагрубить, может там, не знаю, затронуть ее интересы, может каким-то образом помешать ей, и она, и никто за нее не заступится. То же самое, конечно, и сироты. И более того, сам Всевышний нам говорит, если будете их обижать, я, ну, Всевышний говорит, я от его имени говорю, я заступлюсь за них, и ваши жены будут вдовы, и ваши дети будут сиротами, потому что воспылает гнев мой. Кто до них дотронется, говорит Всевышний, будет иметь дело со мной. Окей. Это первый стих, где вот мы встречаем первый вот этот вот отрезок в Торе, где встречается об этом запрете. Также второй у нас есть тоже стих, который говорит такую вещь. «И когда будет жить с тобой пришелец на твоей земле?» Опять же, возвращаемся к пришельцам. «Когда будет жить пришелец на твоей земле? Не обижайте его. Как уроженец из вас будет для вас пришелец. Он должен обладать всеми теми правами, как и коренные жители. Тора от нас требует не притеснять ни в коем случае права пришельца. Любой пришелец должен обладать теми же самыми правами, которыми обладает любой другой житель. Как только вы готовы приняли этого беженца, он один из вас». Это, извините. «И не обижайте его, как уроженец из вас будет для вас пришелец, проживающий с вами. И люби его, как самого себя. Ибо пришельцами вы были на земле Мицраима, я Господь Бог ваш». И здесь очень интересно, мы с вами разбирали на прошлых уроках требование «люби ближнего, как самого себя». Мы с вами сказали такую вещь, что любовь к ближнему требуется вот, да, именно на основе «как самого себя». Так же, как человек любит себя, такое же вот должен, такое же требование у него к любви к ближнему. Здесь же самая вот эта вот фраза, да, описывается именно о самом пришельце тоже. «Люби пришельца, как самого себя». И здесь еще раз мы видим очень интересную формулировку. Почему? Почему? Потому что вы сами пришельцами были на земле Израиля. На земле Египта. На земле Мицраима. Я Господь Бог ваш. Вы сами были пришельцами. Не забывайте это. Также у нас написано еще одна вещь в книге Вайкра дальше. «И не обижайте друг друга, и бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». Тоже написано «не обижайте друг друга». Просто в общем запрет обиды. Если до этого мы говорили «нельзя обижать пришельцев, вдов и сирот», Тора расширяет этот запрет. И говорит «не только пришельцев, вдов и сирот, но и других всех нельзя обижать». Мы с вами потом попробуем посмотреть, что значит обижать. Дальше написано. Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем. Увещивай ближнего твоего и не понеси за него грех. Здесь тоже очень важная вещь. Когда мы с вами... У Тора здесь заповедуют две вещи. Первое. Нельзя ни в коем случае держать ненависть на кого-то из нашей среды. Ни в коем случае нельзя держать на него ненависть. А второе. Когда мы видим, что человек нарушает один из запретов Торы, увещивай ближнего твоего, когда мы видим, что он нарушает один из запретов или ведет себя несоответственно там, своему там, тому, как он должен себя вести, мы должны сделать ему замечание. Это очень интересная вещь. Смотрите, мы с вами можем увидеть простую вещь. Когда мы видим человека, который находится в опасности, или он находится в каком-то там, не знаю, запутался, находится в какой-то тяжелой ситуации, мы можем проявить абсолютно безразличие и отмахнуться рукой и сказать, ну, его проблемы, его проблемы. Но если мы по-настоящему любим этого человека, мы попытаемся его исправить, подправить, направить его на верный путь. Это надо делать, конечно, осторожно и правильно. Надо соответствовать правильному поведению, как именно правильно делать эти замечания. Но мы не можем быть безразличны к поведению другого человека. Если я вижу, как человек, допустим, встает на опасное место, откуда он может упасть, или куда он может упасть, или что бы то ни было, если я вижу, что он встает на опасном месте, я ему предупреждаю, даже если это чужой человек. Я говорю, извините, вы стоите здесь, знаете, опасное место, там, не знаю, с крыши, там, не знаю, кирпичи летят. Очень опасное место. Почему? Потому что я не безразличен к нему. Но если стоит какой-то человек, который, не знаю, безразличен к нему, ему, ну, зачем тогда напрасно слова терять? Подумаешь, человек умрет или поднесет какой-то ущерб, зачем мне ему какие-то замечания делать? То же самое в рамках отношений, то же самое в отношениях заповедей Торы. Если мы видим, мы же принимаем Тору как истину, мы на прошлых уроках тоже с вами разбирали такое понятие, как истина, мы верим, понимаем, убеждены в этой истине. И нам понятно, что будущее человека зависит от его правильного поведения и от выполнения заповедей. Поэтому мы должны заботиться об этом. Мы должны не проявлять ни в коем случае проявлять какую-то безразличность к нему, а каким-то образом заботиться об этом. Прийти и сделать правильное ему замечание, если мы видим, что он ведет себя неправильно. Подправить человека. Это показывает, в первую очередь, это показывает наше сочувствие с ним, да, наша какую-то связь нашу с этим человеком. Очень часто люди воспринимают это абсолютно неверно. Люди начинают обижаться, что ты мне замечание делаешь, что ты ко мне пристал, что ты на меня, там, не знаю, стоишь и смотришь и так далее. Но нам понятно, что это не так. Ведь когда наши дети ведут себя плохо, да, ну, плохо ведут, мы их пытаемся воспитать, поставить на верный путь. Мы пытаемся их научить уму-разуму. Почему? Потому что они нам не безразличны. И мы заботимся о них. То такое же отношение должно быть ко всей окружающей среде. Более того, написано в Торе, и не понеси за него грех. То есть отсюда учат мудрецы, что если я не делаю человеку замечания, тогда, когда мог его подправить и сделать ему замечание, тогда я несу за него ответственность. И опять же, я хочу здесь уточнить, да, это, конечно, говорится тогда, когда я думаю, или надеюсь, как минимум, что мое замечание как-то на этого человека повлияет. Но если я понимаю, что мое замечание на него никак не повлияет, он как вел себя так плохо, так же и ведет, он как вел себя несоответственно там, законам Тора, так и будет себя вести. И я понимаю, я знаю, не то, что я сомневаюсь, но я знаю, что мое замечание на него никак не повлияет, тогда мне нельзя делать ему этого замечания. Тогда нельзя делать замечание. Но если я думаю или надеюсь, есть какая-то надежда на то, что мое замечание может его как-то уговорить или заставить подумать, обдуматься, тогда, конечно, совсем другой разговор. Смотрите, на первом этапе мы с вами можем увидеть разницу между, как мы увидим дальше вот в книге, да, как Рав Ишер разъясняет, между подходом Рамбама к заповедям и подходом, который вот Рав Иш, который нам описывает в этих заповедях. У Рамбама надо понять такую вещь. Мы всегда смотрим на мир, как вот существует общество, и в этом обществе состоит много разных индивидуалов. По мнению Рамбама, заповеди предназначены в первую очередь для воспитания индивидуалов, потому что именно из правильных индивидуалов строится правильное общество. Когда мы все будем выполнять заповеди правильно, в соответствии с точными инструкциями Торы и так далее, тогда мы сможем построить правильное общество. Потому что, по мнению Рамбама, общество вторично по отношению к индивидуалам. Все начинается от индивидуума, да, от одного человека. От определенного одного человека. Он правильно воспитан, второй правильно воспитан, третий. И тем самым образом автоматически строится вот это вот правильное общество. Поэтому Рамбам всегда пытается объяснить то, как заповеди влияют на самого человека. Как заповеди влияют на его сознание. Именно этому он посвятил много из своих трудов, как, например, третья часть Муре Невухим, где он объясняет некоторые заповеди, так же, как он там пояснил саму книгу заповедей, также мы видим в его законах, где главную роль играет именно вот индивидуал, человек, на которому предназначены заповеди, каждый должен воспитать сам себя, и тем самым образом строится правильное общество. Равирш считает полностью наоборот. Мы это видим с вами в течение всей этой книги. Равирш говорит, что заповеди предназначены для правильного общества. В первую очередь это общество, потому что именно правильное общество сможет породить правильных индивидуумов. Равирш пишет простую вещь в своих комментариях на Тору. Равирш пишет такую вещь. Наиболее близкая к Торе идея из знакомых в его время, он жил где-то 19 век, наиболее близкая к его к мировоззрению Торы, это именно социализм. Равирш более того говорит, общество, правильное общество не может быть несоциальным. Там, где нету заботы один о другом, там, где нету уважения один к другому, и не заботятся, и не помогают, это неправильное общество. Абсолютно. Конечно, должен быть определенный прогресс, там, не знаю, в бизнесе, должен быть какой-то определенный капитализм, но капитализм, который не основан на рамках социализма, по мнению Равирша, это абсолютно это ужасное общество и так далее. Поэтому, если мы спросили бы Рамбама, почему, вот что от нас хочет Тора, так он и пишет, почему мы должны помогать бедным. Почему мы должны помогать нищим? То есть, почему Тора заповедует нам давать милостыню? Рамбам нам скажет очень такую вот интересную вещь. Он скажет, когда человек, Тора от него требует что-то от себя отдать, человек менее привязан к своим деньгам, к своему имуществу. Он менее заинтересован, у него взгляд более объективный, и он ближе приближается к Всевышнему. В Талмуде так и написано. Во второй главе Баба Батра так и написано, что человек, он должен, говорит нам Талмуд, человек, он должен, мы должны быть благодарны нищим, так говорят мудрецы Талмуда, почему? Они дают нам возможность совершенствоваться. Тем самым, что мы даем им и помогаем, мы сами совершенствуемся. Эту идею принял Рамбам. То есть, в первую очередь, заповеди, помощь пришельцам и так далее, в первую очередь, это выстраивает в нас, людей, которые заботимся о других, выстраивает у нас правильное сознание, правильное понимание, и мы менее привязаны к своему имуществу. Одно из главных проблем человека в том, что весь и все происходящее в этом мире – он видит через призму своих интересов. Человек никогда не видит перед собой объективную картину. Очень, практически никогда. С момента, когда он рождается, он уже видит перед собой искаженность. Он уже видит какие-то факты очень искаженные, потому что он все смотрит через призму себя, через призму своих интересов, через призму своих предрассудков, через то, каким он является. И поэтому вся реальность перед ним встает совсем в другом свете. Ему очень тяжело отделить факты от их своего субъективного суждения. И поэтому человек может смело заявлять о том или ином, что плохо, что хорошо и так далее. Знаете, вот бываю, часто общаюсь с молодыми ребятами, которые приезжают в Израиль по той или иной причине. И это мне всегда это поражает. Есть люди, есть вот ребята, которые приезжают с семьей. Да, Израиль замечательная страна, здесь так все вот дается легко, и люди такие вежливые, и все. И через короткое время вдруг эти люди, знаете, как сказать, рассасываются по работе, как-то впитываются, всасываются в саму вот это вот общество. И они уже абсолютно израильтяне, за короткое время они там уже все погружены в работу, уже интегрировались в общество, они уже находятся как обычные израильтяне и так далее. Есть другие люди, которые еще не успел сойти с самолета, у него одни вот жалобы на Израиль. Ой, какая страна, ой, какая погода, ой, какая инфляция, ой, здесь все дорого, ой, здесь невозможно жить. Люди какие, люди вредные, люди... Я не понимаю, мы говорят об одной и той же стране или это абсолютно разные страны? Как один человек вот воодушевлен и видит в Израиле только все хорошее и прекрасное, а второй всегда вот только все негативно. И не только по отношению к Израилю, по отношению ко всему, видит все в очень негативном свете. Как такое может быть? Как такое может объяснить? Ведь мы говорим об одной и той же стране. Это не то, что мы говорим о разных странах. Ответ очень простой. Человек смотрит на происходящее через призму самого себя. Человек, который приехал в Израиль для того, чтобы вот найти, он думал, что вот не знаю, ему прям вот его встретят в аэропорту, и вот он прям вот, его уж дожидался весь еврейский народ 2000 лет, когда наконец-то он уже приедет в Израиль. Оказывается, никто на него не обратил внимания, и он еще один из многих тысяч, которые приехали в Израиль, и он не видит какого-то особого отношения к себе, обижается на страну и так далее, и у него все становится негативно. Вот поговорить с этим человеком, как будто живем в другой стране. С другими людьми, которых не было, допустим, зависимого ожидания, которые приехали именно с намерением интегрироваться в это общество, именно с намерением вот жить в Израиле и так далее, у них все идет гладко, у них идет все боль. Конечно, опять же, надо понять, конечно, в Израиле есть свои недостатки, как и в любой другой стране, и также есть свои плюсы, как и в любой другой стране. Вопрос, на что человек обратит внимание. Но почему один обращает на это, а другой обращает на это? Потому что все... Нет, человек не видит реальность в объективном свете, как бы он этого ни думал. Он видит всегда через призму того, через призму своих, вот, как я сказал, интересов, предрассудков и так далее. И вот он всегда принимает картину очень-очень субъективном свете. Как и в хорошую сторону, так и в плохую. Всегда. Люди, которые воодушевленные Израилем, они не видят в нем недостатков. Люди, которые воодушевленные, ну, которые только видят перед собой недостатки и негативности, они и в Израиле тоже они видят только недостатки и негативности и так далее. Это касается в отношении всего. У нас есть мидраш, который я уже не раз вспоминал о нем, что говорит нам, о чем говорили евреи, когда переходили, так говорит мидраш, когда переходили раскрытое море. Вот представьте себе картину, уму непостижимая. Вдруг море выйдет ввысь, и перед евреями открывается проход по суше. Уму непостижимое чудо. Просто это с ума сойти, просто какое-то чудо. Волны идут вверх, и вот перед евреями раскрытое море. О чем говорит Мидраш, о чем говорили евреи тогда, вот переходя это море? Говорит Мидраш, он как бы представляет нам разговор двух евреев. Куда нас привел сын Амрама? В Египте мы были по колено в глине, и здесь наши ноги грязные. В Египте мы там были, там в грязи возились, и здесь полно глины. Я не понимаю простую вещь. Что, во-первых, что, неужели это и был разговор евреев? Что Мидраш хотел нам сказать этим вот примером? Мидраш это и хотел сказать. Человек может находиться в пучине самого огромного, великого события, которое когда бы то ни было наблюдался вообще во Вселенной. Самое удивительное событие, которое может быть. И все равно видеть только грязь. Почему? Потому что он сам грязный. Он сам грязный, поэтому вокруг себя видит только грязь. У нас говорят мудрецы такую вот фразу. «Коля пусель бемумо пусель». Каждый, кто находит недостатки в своем друге, эти же недостатки есть в нем самом. Со временем тоже есть многие, не помню, по-моему, если не ошибаюсь, я читал это от Толстого, но я потом нигде не могу найти эту цитату от него. Он говорит, почему нам так легко поверить в зло человеческое? Вот нам, когда нам кто-то рассказывает, знаешь, вот ты думаешь, там вот этот человек, он большой праведник, а оказывается он вот такой вот, я так и знал, вот я все, мы в это очень легко верим. Но очень тяжело нам поверить в добрые поступки. Почему? говорит, вот, по-моему, есть, опять же, если не ошибаюсь, Толстой говорил, потому что мы сами злые. Мы плохие люди. И поэтому нам очень легко верить в плохое в людях. Мы видим все через призму самого себя. Каждый аферист видит во всех других аферистов. Каждый, человек с определенным недостатком в других видит такой же недостаток. Поэтому если он вдруг про какого-то человека говорит, что вот вы думаете, что он праведный, но в нем такой-то недостаток, знайте, что этот недостаток есть в самом человеке. Обязательно. Потому что он именно его, вот другие не видели этот недостаток, а именно он этот недостаток увидел. Таким образом, мы говорим вам такую вещь, что человек видит все через призму самого себя. Для того, чтобы видеть объективно, для того, чтобы смотреть на мир объективно, для того, чтобы увидеть, надо понять тоже, мы с вами говорили об этом не раз, для того, чтобы увидеть Бога, скажем так, проявление Всевышнего в этом мире, надо уметь на него смотреть объективно. Очень часто человек, у него огромные жалобы, где Бог, почему Бог и так далее, и так далее. Ответ в том, что он не видит мир объективно. Конечно, есть иногда ситуации, которые, ну, тяжело всем, как бы сказать, что вот это что-то от Бога. Бывает, такие встречаемся с разными ситуациями и так далее. Тогда должна быть у нас вера. Ну вот, допустим, человек договорился там от работы, получил отпуск для того, чтобы с семьей поехать там куда-нибудь отдыхать на пикник. Ну, вот, он наконец-то договорился с работой, и жена договорилась с работой, они уже спланировали все, собрали уже вещи и готовы выйти, и вдруг хлынул дождь. Ну, конечно, кого можно сейчас материть и обзывать? Нету, если бы был бы какой-нибудь человек, отвечающий за дожди, наверное, его бы и обзывали. Но нет такого человека. И поэтому человек сразу же начинает орать, что, почему Бог такое сделал, где здесь справедливость, где здесь то. Но если бы он смотрел на мир объективно, и он увидел бы, сколько пользы есть человечеству в данный момент именно от этого дождя, который идет именно в данный момент, конечно, вся злоба бы его пропала, и он бы осознал, что это тоже от Всевышнего. Почему он этого не видит? Потому что это затронуло его интерес. Это противостоит его интересам. И поэтому, естественно, он не видит. Видит в этом только одну несправедливость. Для того, чтобы заметить, осознать Всевышнего в этом мире, для этого требуется, чтобы наше мышление было объективное. Как мы достигаем вот этого момента, что наше мышление объективное? Тем, что мы отдаляемся от наших интересов, скажем так, да, тем, что мы учимся быть менее прикованы к нашему имуществу. Тем самым образом мы развиваем наш вот этот объективный взгляд, мы более объективно смотрим на этот мир и, скажем, более того, больше находим Всевышнего в этом мире. Почему? Потому что мы лично менее прикованы своим интересам, поэтому вот мы таким вот образом это замечаем, это видим и осознаем Всевышнего. Для этого, говорит Рамбам, Тор от нас требует помогать другим. Опять же, конечно, помощь сама по себе она правильна, никто ее не запретил. Если бы Тора не давала нам заповедь помогать нищим, все равно надо нищим помогать. Допустим, в Торе не было бы заповеди давать милостыню. Это не означает, что не надо давать милостыню. Конечно, надо давать милостыню. Только за это бы не получил, не считалось бы это заповедью. Но почему это да считается заповедью, почему это требование Торы? Потому что Тора хочет именно вот это, что от нас хочет, чтобы мы оторвались от своего вот этого вот имущества, от своих честно заработанных денег, чтобы они были наши, но не так тесно с ними связаны, и тем самым образом более объективно мыслили. Это идея Рамбама. Равиш же считает, что главный элемент здесь все зависит от того, чтобы общество было правильно построено. Общество, в котором нету заботы о самых слабых людях, да, самых слабых людях, в обществе, в котором нету этой заботы, это общество, которое не имеет права на существование. Это общество, как нам представляет Тора, это был Сдом и Эмура, да, вот эти два города, которые во времена Авраама были уничтожены. Одна из их проблем, один из их недостатков этого города был в том, что они были против проявления сочувствия и солидарности тем, кто не живет в этом городе. Они заботились о том, чтобы в этом городе жили престижные люди, Они заботились о том, что в этом городе покупали квартиры такие хорошие, богатые люди и так далее. Так как они представляются у нас по Мидрашу. И чтобы, не дай Бог, ни один беженец и ни один нищий не прошел через их города. У них, конечно, была тоже идеология. Идеология их заключалась в том, что мы вот собрались вместе, мы купили там эти территории, мы хотим построить город и не хотим, чтобы сюда вмешивались разные такая вот нищета, которая приводит к дисбалансу всей нашей экономической системы. Мы хотим жить вот в таком вот кругу своей экономики и не выходить за его пределы. У этого общества нет права на существование. Нет права на существование. Поэтому это общество было уничтожено. Потому что они не имеют права существовать. Окей. Дальше. У нас следующий, у нас еще один стих тоже. И пришельцы... это мы уже с вами читали, мы просто перескочили. И пришельцы, и чужеземцы, не обижай, не притесняй его, ибо пришельцами вы были, как мы уже сказали, на земле Мицраим. Почему Тора, постоянно говоря о пришельцах, Тора постоянно вспоминает о том, что мы тоже были пришельцами в Египте? А если бы мы не были пришельцами в Египте? Что это за аргумент? Да? Уважай, там, помогай нищему, потому что ты тоже когда-то был нищим. А если я не был нищим? Я не должен поэтому помогать. Что это за аргумент, который Тора нам добавляет, говоря нам о том, что вот вы были на нищими, то, были пришельцами в земле египетской. Очень часто люди предполагают то, что если они пережили что-то, пережили какое-то похожее отношение, то... Я даже не знаю, как правильно сказать. То есть это дозволено такое же отношение проявлять к другим людям тоже. Когда приезжают репатрианты или иммигранты в какую-то страну, они всегда сталкиваются с ненавистью в основном того поколения иммигрантов, которое было до них. Те, кто уже уселись в этой стране, будто любая другая страна, они уже уселись в этой стране, они не проявляют такой большой злобы, или что бы как-то назвать, по отношению к новым репатриантам или новым иммигрантам. Но когда приезжают иммигранты в новую страну, всегда прошлая волна иммигрантов всегда резко с огромной ненавистью к ним относилась. Мы это видим на глазах вот то, что происходило в Соединенных Штатах Америки. Когда там в конце 19 века приехала большая волна из Ирландии. Из-за голода, там было вот это страшное вымирание картошки, привела к огромному голоду в Ирландии. И многие ирландцы бросили Ирландию. Я, если не ошибаюсь, это один из тех народов, где большинство его представителей живут за пределами самой Ирландии. То есть больше ирландцев живут за ее пределами, чем в самой Ирландии. Так вот, когда большое количество ирландцев приехало в Америку, их встретили коренные жители Америки с огромной ненавистью. Их оскорбляли, их притесняли, им не давали работу. В них видели каких-то захватчиков, которые пришли на наше место работы. В них видели вот постоянно какая-то вот такая вот ненависть была и постоянная... И постоянные были вот стычки на этой теме. Вот зачем вы сюда приехали, убирайтесь отсюда и так далее, и так далее. Но кто-то коренные жители, я, конечно, имею в виду индейцев, а другие европейцы, которые приехали раньше и уже жили в Америке. Когда была следующая волна иммиграции с Европы, я имею в виду там Италия, когда приехали первые итальянцы, интересно, что их вот эти вот стычки начали происходить именно с ирландцами, а не с тем коренным населением. Именно с ирландцами начали происходить стычки. Ирландцы не могли вот терпеть, вот что итальянцы, вот что вы сюда приехали. И очень интересно, все, что вот говорили до этого ирландцам, ирландцы эту же ненависть перекидывали на итальянцев. Когда в дальнейшем приехали евреи, они столкнулись с той же самой ненавистью между итальянцами, их ненавидели и так далее, и так далее. Мы это видим на постоянной основе. Люди часто думают, что вот если я такое пережил, вот я вот такое пережил, так ничего страшного с тобой не произойдет, то же самое и так далее. Мне дозволено. Мне это дозволено. Но Тора говорит что-то абсолютно не так. Ну, это как бы логично, что-то не так. Но поэтому Тора именно это и подчеркивает. То, что ты был пришельцем в Египте, не дает тебе никакого права притеснять из-за этого других пришельцев. То, что у тебя осталась травма, если и осталась, но осталась травма от Египта, то, что у тебя осталась травма от холодного принятия, то, что тебя холодно вот так приняли в твоей вот, в твоей новой стране, куда ты приехал, это ни в коем случае не дает тебе никакого права так же относиться и к другим. Ни в коем случае, это нет такого права. Но мы должны понимать, что несмотря на то, что мы были пришельцами в Египте, мы должны помнить, Тора это подчеркивает. Вы были пришельцами в Египте, но ни в коем случае это не означает, что вы должны такое же отношение перекинуть и на других пришельцев тоже. Не забывайте, если остались какие-то травмы от египтян, причем здесь другие. То есть оставьте их по отношению к египтянам, допустим, да, тоже нельзя, ну допустим. Но при чем здесь люди, приехавшие из других стран? Это мы должны помнить постоянно, заботиться о вдовах, о пришельцах и о слабом, скажем, о слабом населении, беззащитном населении и так далее. Говорит Равиш, с момента создания человека Бог наградил его, скажем так, определенным правом разрабатывать, реализовать, расширять свои силы, свои способности. У человека есть огромный потенциал в нем заложен. И у него есть возможность его расширить до бесконечности, практически можно сказать. Человек, он способен покорять весь этот мир, он способен покорять космос, он способен покорять микромир, там, дойти до создания там, искусственных каких-то там клеток, все что угодно. Его границы, его возможности, они практически не существуют. Всевышний наградил человека сознанием и разумом, чтобы он мог реализовать свои возможности. Конечно, в соответствии с правильными законами справедливости. Но человек, который ограничен в своей свободе, он не способен максимально развиваться. Он не способен максимально доходить до каких-то огромных достижений. Посмотрим с вами, знаете, вот возьмем с вами любую диктаторскую страну, любой диктаторский режим, любой тоталитарный режим. Вы не увидите ни одну удачную страну, в которой существует тоталитарный режим. Страна, в которой вот люди хотели бы в ней жить. Вы никогда такого не увидите. Почему? Потому что тоталитарные режимы всегда приводят к падению человеческого разума, развития сознания, всегда приводят к тому, что человек не развивается человек и не развивается сама страна и так далее, и так далее. Конечно, есть какие-то определенные страны, которые там на основе там, каких-то или природных ресурсов, или человеческих ресурсов, там масса людей и так далее. Например, там как Китай, который массово производит все для всего мира. Конечно, там есть какая-то экономика, но всем понятно, что это искусственная экономика. Потому что сейчас, например, там говорят о том, что он находится в тяжелом отношении, потому что население обогатело, то есть они уже хотят какие-то лучшие условия на работе, и поэтому уже многие из промышленности переводят свои заводы из Китая в другие страны, где там еще население очень нищее и готово работать за копейки. И это очень большой кризис, который очень мощно бьет по Китаю. Китай до сих пор не смог, ну, любая другая тоталитарная страна, до сих пор развить свои возможности быть абсолютно свободной страной, производить сама, что бы то ни было, на основе своих личных разработок. Потому что страна, где не существует абсолютной свободы человека, ну, в максимальных ее рамках, эта страна никогда не способна к саморазвитию. Почему? Потому что человек развивается тогда, когда у него есть свобода. Все то время, что человек, говорит Равиш, выполняет свой долг, он пользуется своим имуществом в рамках разрешенного, он ведет образ жизни, скажем так, вот, в справедливости, нельзя никому ограничивать его право. Тора запрещает мне, каким бы то ни было образом, притеснять любого человека. Если все, то, конечно, если он не нарушает законы, конечно, если это преступник, тогда другой разговор. Если он нарушает нравственные порядки этого общества, это другой разговор. Но человек, который вот не преступник и так далее, никоим образом не имею права ограничивать его. Нельзя человеку, да другому человеку ограничивать свободу, там нельзя ограничивать его пропитание или пути саморазвития для того, чтобы развить свой личный круг там, интересов и так далее. Мы должны всегда помнить, говорит Равирш, помни, ведь Богу принадлежит земля и небо. Ведь именно Он, Всевышний, дает каждому человеку то, что ему требуется для своего развития. Но проблема заключается в том, что люди в рамках своих амбиций готовы приложить максимальные усилия, чтобы даже притесняя других, уничтожая других, добиться какого бы то ни было успеха. Это потому, что человек не видит вот эту вот справедливость, и он ставит себя выше всех остальных. Он думает, что именно ему полагается. Да, тот человек приложил больше усилий, тот человек там больше работал, тот человек более талантливый, тот человек более вежливый, поэтому он более удачный. Но сам человек этого не осознает. Я вот вижу того человека, не осознаю, это вызывается у меня зависть по отношению к тому человеку. И я готов всеми способами ограничить его успех, не для того, чтобы самому стать успешным, а для того, что если плохо мне, так пускай будет плохо и остальным тоже. Другие тоже не имеют права на свое счастье. Это самое гнусное, что может быть у человека. Неужели, говорит Равирш, верующий человек может подумать, что тем, что он ограничивает свободу другого, другому человеку, он от этого выиграет? Конечно, нет. Если Всевышний обещал, что он заступится за всех, или Всевышний дал тому те или иные способности, кто я, чтобы в это вмешиваться? Неужели сила и мощь будет единственным ориентиром, да, у человека, как себя правильно вести? Дело в том, что да, в основном люди ценят именно мощь, именно силу, потому что свои связи, не имею, мощь и сила, я не имею в виду там накачанные бицепсы и так далее. Я имею в виду связи человека, как он может кому-то навредить, или как он может кого-то протолкнуть. У него такие связи. И именно такого человека вот мы боимся, или наоборот, уважаем, или хотим быть такими, как он и так далее. Но это абсолютно неправильно, ведь нам понятно, что это абсолютно неправильная линейка, это абсолютно неправильное восприятие, и нам понятно, что это не так, такого не должно ни в коем случае быть, нам это абсолютно понятно. Ведь справедливость и истина должны быть единственным ориентиром. Всевышний несправедлив, и для того, чтобы, ну, грубо говоря, слиться с ним, жить в единстве с ним, мы должны быть тоже справедливы. И говорит Равиш, сейчас человек готов разорвать свой союз со Всевышним. Любая попытка ограничить свободу человека, свободу в передвижении, свободу в саморазвитии, называется притеснение. И говорит нам Всевышний, не притесняй никого из моих сыновей. Никого. Так взывает Всевышний, говорит Равиш. Дай ему свободу, которую предпочитаешь для себя. То есть те же права, которыми ты бы хотел обладать, предоставь те же права другому человеку тоже. И даже если существуют весомые причины притеснять и ограничивать свободу человеку, не перегибай в этом, то есть не делай больше того, что от тебя требуется. Не перегибай. Даже если существует ситуация, которую надо ограничить человека по разным причинам, мы вот хотим каким-то образом ограничить его свободу, все равно делай это по минимуму. Пользуйся этим правом только в очень узко разрешенных ситуациях. Не забывай, что это только для очень экстремальных случаев. Закон Торы говорит, не притесняй и не обижай. И даже когда это требуется, Все равно, делая это при очень-очень вот таких вот узкоразрешенных ситуациях, ни в коем случае не перегибай и не ограничивай больше того, что разрешает Тора. Даже если человеку задолжили, да, задолжали деньги и не готовы платить. Даже если человека обидели, нельзя ему использовать свою силу, если это не по законам Торы. Да, если это соответствует законам Торы, то есть можно обратиться в суд или обратиться к какому-то там, не знаю, раввину и так далее. Если это соответствует законам Торы, конечно, тогда все делается в рамках законов Торы. Но брать самосуд в свои руки, а ты мне не возвращаешь деньги, тогда там, не знаю, сделают с тобой там то-то и то-то, этого ни в коем случае нельзя. Не забывай, говорит Равиш, Бог справедлив. И поэтому он может покарать тех, кому это полагается. Если ты думаешь, что с тобой повели несправедливо, не веди себя несправедливо в ответ. Не бери закон в свои руки ни в коем случае. То, что с тобой так повели, это не дает тебе никакого права брать закон в свои руки и мстить другим людям. Мы верующие люди, мы нам понятно, что все под контролем Всевышнего. И кого надо покарать, тот будет покарен. Тот будет наказан, тот будет по-своему с ним разберется Всевышний. Мы выходить за рамки закона Торы, чтобы брать закон в свои руки, ни в коем случае не имеем права. Почему? Потому что человек, который берет законы в свои руки, тогда он сам становится преступником. Тем самым преступником, в котором вот преступление, совершающий преступление, которых он обвиняет другого человека. Знаете, бывает такое вот, как-то видел, как человек заходит в автобус и там не оплатил. Поэтому замечание, да, почему ты не оплатил. Он говорит, все равно это компания автобусная, они все воры. Ну, да, допустим, да, я не буду ходить, да, все воры, не все воры, не знаю. Ну, допустим, они все воры, поэтому ты имеешь право быть вором, ты имеешь право воровать. Тогда ты такой же, как и они. Тогда я могу подойти и своровать у тебя, по твоей же логике. Люди часто недоплачивают или пренебрегают имуществом другого. Говорят, да, все равно он там заработал-то, все равно он коррумпированный человек, бандит, что бы то ни было, так ему и надо. Но тогда ты становишься таким же, как и он. То, что он преступник, ни в коем случае не дает тебе права быть преступником. Где здесь связь? Говорит Равиш, ой, вовой, да, такое еврейское высказывание, тому, кто в рамках своего гнева и обиды в ответ обижает и притесняет другого человека. Опять же, в порыве гнева, оскорбленности, очень чувства человека, они очень тонкие, в рамках которого человек вот может пойти на какие-то поступки и даже не осознавая их, потому что он в рамках гнева какого-то, он в рамках его сильно задели, обидели. И даже, знаете, вполне может быть, что они повели себя ужасно по отношению к этому человеку. Несправедливо они повели себя в отношении этого человека. Но ни в коем случае человек не имеет права брать закон в свои руки и идти обижать других. Мы должны помнить простую вещь. Если хоть одна слеза упала из глаза того человека, которого обидели, даже если ему так и надо, скажем так, да, вот пускай поплачет и так далее, но это не по закону Торы, это вы так думаете, но это не по закону Торы. Страшно себе даже представить, что ждет того человека, который является виновником этой слезы. Может, тяжело себе даже представить. Лучше протерпеть, чем ответить. Ведь от молчания никто не пострадает. Да, я буду обиженный, или вы будете обижены, если вас кто-то не дай бог оскорбил. Но и на этом закончится вот этот круговорот насилия. На этом и закончится. Потому что если вы сдержитесь и не ответите, и не, опять же, я имею в виду за пределами рамок Торы, да, то есть если будете делать что-то там в порыве мести, гнева и не по закону Торы, если вы не ответите, вы прекратите все это, весь этот круговорот вот это вот насильственный. насилие и так далее. Никто не пострадает. Но если человек отреагирует не соответственно закону, так для него последствия будут очень ужасны. Для него они будут очень опасны. Так лучше подстраховаться здесь и не ответить, чем рискнуть пройти дозволенную границу, совершить что-то в отношении другого человека не по закону Торы и самим стать виновным в глазах Всевышнего. Ой, тому человеку, говорит Равиш, который отреагировал на обиду непропорционально. Тогда его обвинителем на суде будет уже сам обидчик. Мы должны помнить, нам говорят мудрецы, Бог близок к разбитым сердцам. Или у нас другое высказывание, врата слез не закрыты. Есть красивый мидраш, который рассказывает, что все врата молитвы были закрыты. И как бы наши молитвы уже вот просто так до Всевышнего не доходят. Надо прикладывать огромные усилия, чтобы их пробить, ну, в этой аллегории. Но говорят мудрецы, говорит мидраш, врата слез не закрыты. Человек, который плачет во время молитвы, он молится от всего сердца. Это прямой путь к Всевышнему. И ой вавой, опять же, если повторить слова Равиша, если мы будем виновники этих слез. Молитвы угнетенных людей доходят до него самого, до самого Всевышнего. И сам Всевышний унижает гордых людей и возвышает униженных. В особой форме Тора предупреждает нас не обижать тех, кто больше всех нуждается в поддержке. Тех людей, кто наиболее нуждается в поддержке. Их мучения велики в соответствии с их статусом в обществе. Чем они более, скажем, понижены в обществе, тем их легче обидеть, тем они больше мучаются. Пришельцы, вдовы, сироты – это самые беззащитные люди, которые могут быть. Поэтому именно на них надо обращать особое внимание при отношении с ними. Ни в коем случае нельзя хоть немножко их, знаете, там, обидеть или что бы то ни было. Опять же, любых людей нельзя обижать. Да нету, что любых людей обижай, а вот вдову и сирот и пришельцев нет. Но на них надо обратить особое внимание. Почему? Потому что они наиболее обидчивые. Почему? Потому что за них никто заступиться не может. Если кто-то подойдет к коренному жителю, там, не знаю, знаете, выскажет свое мнение, ну, тогда тот пойдет, позовет всю свою семью, придут его дяди, тети, там, братья и покажут, где раки зимуют. Но пришельцы не способны. У пришельцев нету никаких связей. Вдова вообще абсолютно беззащитна. Ее муж скончался, кто за нее заступится? Сироты. Говорит нам Тора, обратите внимание на пришельцев. С чистым сердцем он пришел в твою страну, твой город, в надежде получить от тебя помощь. Он надеется получить поддержку, уважение, крышу над головой. И у него нет другой рекомендации, кроме того, что он такой же человек, как и ты. Чем он обращается к нам? У него нету связи, он может обратиться к нам за помощью, но что он такой же человек, как и мы. Это единственная вот причина, почему вот он к нам обращается за помощью. У него нет защитника, который может отстоять свои, который поможет ему отстоять свои права, кроме Всевышнего. Поэтому предоставь же те права, которыми обладаешь сам. Даже если сам попал в такую ситуацию и тебе не помогли, как мы сказали, не перекидывай вину на других. Очень часто бывает, что мы уже говорили с вами, ребенок, который пережил издевательство, унижение и побои, с большой вероятностью, говорят психологи, станет сам мучить других, когда подрастет. Чтобы этого избежать, надо осознать это. Сломать вот этот механизм, прекратить вот этот круговорот насилия. Начать самого себя. Именно от нас требует Тора. Народ, который много лет прожил в рабстве. Презираемый народ, который был чужеземцем почти всю свою историю. Будь то в Египте, будь то в Европе, будь где бы то ни были, почти всю нашу историю были чужеземцами. И именно этот народ способен так легко скатиться к тому, что, получив свою землю, вернувшись обратно, будет с таким же вот пренебрежением относиться к другим. И поэтому Тора нам помнит. Ибо пришельцем были вы на земле Египта, говорит нам Тора. В местах, где Тора требует от нас проявлять милосердие к слабым, она всегда напоминает нам о том, что в свое время мы тоже были слабые и нуждались. Если нас обижали, оскорбляли, если нам не помогли в тот самый момент, когда мы в этом очень нуждались, это ни в коем случае не дает легитимации относиться так к другим. Наоборот, мы должны прекратить, как мы уже сказали, этот круговорот насилия и мести. Докажи, надо доказать, что мы евреи. То есть мы подчиняемся рамкам закона вот этой Торы. Мы более требовательны к себе должны быть. Потому что нас Тора требует быть более осторожными в отношениях к другим людям. Именно к чужеземцам, сиротам и вдовам Всевышний требует проявлять внимание и особое отношение. Но автор книги Хинух, когда перечисляет эту заповедь, он расширяет немного этот список. И он добавляет в него тех, кому нужна помощь. Любой человек, кто чувствует слабость, за кого некому заступиться. Всех этих людей мы обязаны защитить. Ведь, как написано в Торе, мы тоже были пришельцами. Любой человек, который одинокий, любой человек, который униженный. Очень часто бывает, знаете, там люди видят там уборщика и могут там специально под ноги бросить мусор. Для них это как бы вот, их возвышает в глазах самих себя. Мол, они такие возвышенные, прям вот такие вот, и вот они могут так вот пренебрежительно бросить уборщику мусор и так далее. Уборщик — это тоже работа, которая, не вызывает много уважения в обществе. Понятно? Поэтому этот человек, который занимается этой работой, это не его изначальный выбор, скажем так. Он вынужден этим заниматься. Человек, который пренебрегает этим, оскорбляет его, это и есть то же самое, как оскорбление любого пришельца, сироту и вдову. Будь то новый репатриант или новые соседи, дети, которые пришли в новую школу, они все находятся в категориях пришельцев и заслуживают все особого внимания. Поэтому именно на них надо обратить внимание. Не обязательно сегодня мы не всегда встречаем беженцев. И не всегда рядом с нами находятся беженцы. Но всегда рядом с нами находятся слабые люди. Беззащитные люди. Любой ребенок, даже если он сильный ребенок, который пришел в какую-то школу на новом месте, он еще не знаком с новыми порядками, ему очень легко обидеться. Также Тора от нас требует обратить внимание на вдов и сирот. Человек, который умирает, говорит Равиш, он осознает, что оставляет свою жену и детей без помощи. Оставляет своих детей без отца. На кого в последний момент своей жизни может полагаться человек? Только на отца всех вдов и сирот. Только на Всевышнего. Он в глубине сердца, умирая, умоляет, просит. Он понимает, что кроме Всевышнего ни на кого надежды других нет. И поэтому Тора пишет, что Всевышний обращается ко всем обществам и требует. Будьте защитниками вдов и сирот. Поэтому на каждого, кому интересны слова Торы, каждый человек, который заинтересован, который для него важна Тора, он обязан заступиться и помочь сиротам, вдовам в особенной форме. Как мы уже с вами сказали, ой тому обществу, которое не обеспечивает вдов и сирот всем необходимым. Это общество не имеет права существовать. Нет разницы, будь то вдова и сироты, бедные или богатые. Нет никакой разницы. В обоих ситуациях надо приложить к ним, надо заступиться за них. Потому что вдова, даже когда вдова какого-то миллиардера, какой-нибудь олигарх, у него много денег, но сейчас, в данный момент, потеряв своего мужа, еще до того, как она встала на ноги, она беззащитна, она теряет, ощущает вот эту вот огромную потерю. Она беззащитна в данный момент. Окей, сейчас мы с вами пробежимся по некоторым конкретным законам и на этом закончим эту главу. Воспитывать сирот можно, и воспитание сирот, конечно, можно проявлять строгость. Иногда сирот тоже надо наказывать, иногда они тоже теряют границы, иногда их тоже надо наказать. Но это надо делать очень осторожно и намного осторожнее, чем других детей. Если дети, у которых есть, хоть и есть родители, они все равно сироты, надо это не забывать. Есть дети, у которых есть родители, но они не получают достаточно внимания от родителей, родители за них не заступаются, и они все равно сироты. Поэтому если мы встречаем такого ребенка, мы должны понимать, он сирота, и относиться к нему надо как к сироте. Также в отношении вдов, к сожалению, мы можем с вами и встречаем с вами многих жен, которые живут с мужем, но они вдовы. Это страшно, но такое происходит. И мы должны понимать это и заботиться о них, потому что муж или отец о них не заботится. Запрет обижать и мучить не относится только к действиям. Слово тоже может нанести огромный урон. Бог наградил людей возможностью беседовать и передавать полезную информацию. Разговор – это очень важное для человека развитие. Он способен передавать информацию из поколения в поколение, и мы читаем и передаем ее дальше и так далее. Но не пренебрегай этим достоинством. Не превращай этот дар в орудие пыток. Слово иногда может нанести урон намного больше, чем рукоприкладство. Не издевайся над тем, кто слабее, глупее или неопытнее. Не смейся над ними. Не оскорбляй тех, кого не боишься. Если ты поступаешь так, то как ты поднимешь, поднимешь глаза и посмотришь отцу своему на небесах. Очень часто начальник на работе, который думает, что вот он там находится выше своих подчиненных, он может сказать какое-то грубое слово, он может каким-то образом оскорбить. Нет, понимай, да, может быть, сейчас они подчиненные, но кто сказал, что как бы останешься без наказания? Сыны и дочери Израиля, говорит Равиш, храните свой рот и язык только для чистых и полезных разговоров. Не причиняйте вреда и обиды другим, используя этот дар. Этот призыв в первую очередь относится к слабым и беспомощным. В первую очередь. Особенности вдовам и сиротам. Помните, как мы уже с вами говорили, что одна слеза одного беспомощного человека способна уничтожить весь мир. Со временем мудрецы привели другие примеры этим запретом. Например, нельзя напоминать человеку его прошлые поступки. Если он исправился, мы видим какой-нибудь человек, который раскаялся, вернулся на верный путь. Говорит, а ты сегодня такой, а ты помнишь, что было там 2 года назад? А ты помнишь, что ты... Ни в коем случае этого делать нельзя. Это тоже входит в этот запрет. Нельзя обижать и ограничивать, и пренебрегать, и оскорблять этого человека. Он исправился, что ты от него хочешь? Дальше, нельзя задавать человеку публичные вопросы на публике, если мы знаем, что они знают на них ответы. То есть, тем самым образом мы его стыдим. Я хочу над ним подсмеяться при всех, и вот ему специально задаю вопрос, зная, что не ответит. Ни в коем случае этого делать нельзя. Нельзя делать вид в магазине у продавца, что мы хотим у него купить какой-то товар, а сами этого не намереваемся этого делать. Да, просто зашли в магазин, примериваем какие-то вещи, задаем какие-то вопросы, а сами планируем купить на каком-то сайте за границей. Этого ни в коем случае делать нельзя. Потому что сейчас человек старается ради нас, прикладывает усилия ради нас. Ни в коем случае этого делать нельзя, если он думает, что мы собираемся у него покупать тот или иной товар. Мы увидели какой-то товар, там, не знаю, какую-то обувь на одних из сайтов, где эту обувь продают. И сами сейчас заходим в магазин, хотим примерить, делаем вид, что хотим его купить, но мы не намереваемся. Еще один из интересных запретов, то, что я видел в современных книгах, нельзя придираться к официанту. Это тоже очень часто можно заметить, люди прям издеваются над официантами. Да, там, иди туда, принеси то. Да? То есть, что значит, если ты заплатил за еду в ресторане, ты можешь сейчас пренебрегать тем человеком, работа которого обслуживает тебя. Очень часто люди идут на эти поступки. Почему? Потому что у них самодостоинство очень низкое. И они пытаются возвыситься за счет вот этих людей. За счет тех людей, за счет своих подчиненных, за счет тех, кто их обслуживает, за счет слабых. Все эти примеры объединены одним качеством характера человека. Это надменность, это гордыня, это ощущение превосходства над другими. Но не забывайте, говорит Равиш, Всевышний возвышает людей, и Всевышний способен их понизить тоже. Окей, мы, слава Богу, с вами закончили эту тему. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста.
Благодарим вас, рав Даниэль, за интересный урок. Валерий, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Да, добрый вечер, спасибо за лекцию. У меня вопрос был по поводу, как понимать высказывание Талмуда, мудрец Торы, который не мстит и не затаивает злобу, подобно змею. Это не мудрец Торы. Это как бы к вопросу по нашей главе, что нельзя иметь обиду и прощать обиду сама. Это в Талмуде написано, в трактате Йома. Как можно
я
вообще...
Скажу, я вам объясню такое. Смотрите, когда вас кто-то оскорбил, ну, не дай бог, ну, просто привожу вас как пример, да? Когда вас кто-то оскорбил, лично вас, данная ситуация, конечно, ну, как мы с вами сказали, более правильно будет проглотить эту обиду и не продолжать дальше дальнейшее кровообращение, вот этого насильственности и так далее. Но когда оскорбляют другого человека, или когда оскорбляют принципы народные, или когда оскорбляют ваши ценности, не ваши, а ценности народа и так далее, тогда ни в коем случае нельзя промолчать. Потому что когда мы видим, что другой человек своим поведением оскорбляет Тору, оскорбляет Всевышнего, пренебрегает Торой, надсмехается над Торой, тогда в данной ситуации мы должны взять, так сказать, флаг в свои руки и идти с ним воевать. Понимаете, человек, который, допустим, видит, ну, как обидели, оскорбили вашу жену. И человек говорит, ну, смотри, дорогая, да, надо уметь прощать, давай пойдем дальше. По-настоящему любящий человек, он его-то очень сильно затронет эту вещь. Так как мы реагируем на то, как обижает других, показывает то, какое уважение или любовь мы к ним проявляем. Потому что если, не дай бог, кто-то оскорбит и обидит моего сына специально, будет его как-то оскорблять, конечно, я пойду воевать с этим человеком, потому что я люблю своего сына, своих детей я люблю, поэтому пойду за них заступаться. Так вот, человек, который безразличен к обиде в отношении Торы, он не может считаться мудрецом. В данной ситуации он должен мстить. Опять же, не то, что мстить, имеется в виду, что он должен там пойти и там, не знаю, кого там наказать, убить или не знаю, что бы то ни было. Но он ни в коем случае не должен проявлять безразличие. Окей? То есть, когда он проявляет безразличие, показывает, что Тора с ним никак не связана. То же самое, как кто-то будет там сейчас, не знаю, издеваться над гимном Мексики. Там, смеяться над ним. Это что? Ну, подумаешь, гимн Мексики, кто-то над ним издевается. У меня вообще никакого отношения к Мексике нет и никаких чувств к этому гимну нет. Но если кто-то оскорбит мою ценность, то, что вот я к чему-то придерживаюсь и проявит к этому какой-то вот, не просто вопрос задаст, а именно безразличие, свое, ну, скажем, пренебрежение к этому. Нет, я с этим человеком пойду спорить, буду заступаться и буду, ну, грубо говоря, мстить. Не имеется в виду мстить, что я его убью, не дай бог, конечно, но буду с ним ругаться, конечно.
Понятно. Но вот ситуация такая, когда Раби Йоханан и Рейш Лакиш, вот Раби Йоханан разозлился на Рейш Лакиша и отправил человека на тот свет. Почему такая строгость и жестокость была?
Потому что именно то, что там описывает Талмуд, то, что вы приводите, почему именно он на него разозлился. Потому что, как он услышал в словах Рейш Лакиша, пренебрежение Торой. Рейш Лакиш сказал, вот до этого про меня говорили, что я разбойник, и сейчас ты не напоминаешь, зачем я тогда чуву сделал, зачем я тогда к Торе приблизился. Именно это задело Раби Йоханана. Что? Зачем ты к Торе приблизился? Ты не понимаешь важность самой Торы. То есть именно на это. Не потому, что ты сказал, там, извините, ты козел, ты сам козел, а я козел, вот ты и умрешь. Не на этом уровне это все было. А это было на уровне того, что Раби Йоханан увидел в словах Рейш Лакиша пренебрежение Торой.
Почему Рейш Лакишу нельзя было просто извиниться за этот поступок, и тогда бы все бы утряслось? И вообще по-другому в этой ситуации. Почему зло такое у мудреца Тора над своим же как бы учеником?
Потому что это не зло над своим учеником. Рабби Йохан был глубоко обижен за оскорбление Торы. Также, опять же, если не дай Бог, кто-то оскорбит мою жену, я буду на того человека очень сильно обижен. Я ему никогда не прощу. Если он оскорбит меня, я ему должен простить. Но если он оскорбит мою жену, я ему это никогда не прощу. Почему? Потому что люблю ее. Я имею право прощать себе свои обиды, но ни в коем случае не имею права прощать ему обиды своего близкого человека. То есть, уже там здесь у Риш Лакиша, у Рабби Йоханана, Тора, это было любимое. Не то, что любимое, самое ценное. Он видел в словах Риш Лакиша оскорбление в сторону вот этой вот ценности Торы.
То есть зло было оправдано с его стороны, как бы со стороны.
Опять, смотрите, не то, что было оправдано. Мы видим, что мудрецы там тоже сказали, что вот в конечном итоге Рабби Йоханан и привел этим к своей смерти тоже. Это целый рассказ, опять же, да, я не могу сейчас рассказать все стороны этого спора и так далее, и так далее. На ваш вопрос, почему мудрец может мстить, как говорят мудрецы, имеется в виду не мстить за свою личную обиду, а мстить за обиду Торы, скажем так, за обиду ценностей, за обиду Всевышнего, за обиду, потому что он живет этим. Это его жизнь, это для него самое дорогое, самое ценное, что может быть на земле. Но свою обиду человек готов проглотить, должен уметь, ну, как бы, проглотить.
Хорошо, понятно, спасибо большое.
Вам спасибо большое, Валерий. Следующий вопрос у Сары. Сара, нужно нажать.
Да, здравствуйте, Тиферет, Рав Даниэль, спасибо большое за урок. Вот меня тоже очень давно волновал вот этот вопрос между ситуацией с Рейш Лакишем и Рабби Йохананом. Ведь вся ситуация началась именно с того, что это Рабби Йоханан его первый задел. То есть они, насколько я помню, они там спорили о том, с какого момента нож приобретает нечистоту, и у Рейш Лакиша было другое мнение. И тогда Рабби Йоханан сказал, что разбойник никогда не забудет своего ремесла. И то есть он первый задел, как бы запрещено ведь вспоминать о плохих поступках человека, если он раскаялся. И в этой ситуации Рабби Йоханан, если можно так сказать, первый начал. И меня всегда очень тоже волновало, как он так, зачем он так сделал. И потом еще за его ошибку умер Рейш Лакиш.
Смотрите, то, что здесь произошло, то, что вы правильно привели, Рабби Йохан обидел лично Рейш Лакиша. На это Рейш Лакиш обиделся. Сделал ли правильно Рабби Йоханан? Не знаю. Многие комментаторы говорят, что нет, неправильно он поступил. Конечно, неправильно. То есть, если это возьмем то, что вот это было, конечно, неправильно. Есть другие комментаторы, которые пытаются как-то это оправдать. Это рассказ очень много обсуждаемый разными видами комментаторов и так далее, и так далее. Но в ответ Рейш Лакиш не сказал Рабби Йоханану: ой, ты там сам такой. А он именно пошел на то, что зачем тогда Тора нужна. То есть, в ответ он как сказать, пошел на шаг больше. Он уже не оскорбил в ответ Рабби Йоханана, а оскорбил всю ценность еврейского народа. И здесь Рабби Йоханан уже простить это не мог. Вполне может быть, допустим, если бы Рейш Лакиш сказал Рабби Йоханану: ты сам дурак, ну, допустим, да, если бы типа такого. Тогда, может быть, он бы его и простил, но как бы не было бы тогда. Ну, все, поругались, и бывает такое в порывах там каких-то споров. Человек может сказать что-то другому человеку. Бывает. Но опять же, конечно, мы от наших мудрецов требуем большего внимания и большего этого. Поэтому есть многие комментаторы, которые говорят, что Рабби Йоханан был практически тоже виноват во всем этом. Но почему он не готов был простить Рейш Лакиша? Потому что Рейш Лакиш задел не Рабби Йоханана, а задел ценность всего народа. Это Рабби Йоханан не готов был простить. Потому что не имеет права.
Да, спасибо. Но все равно ведь спусковым крючком этого стал сам Рабби Йоханан.
Конечно. Я еще раз говорю, в этом рассказе по-настоящему есть очень много комментаторов и очень много книг, и комментаторов, основном, которые рассказывают, потому что этот рассказ встречается в нескольких местах, немножко с разными версиями в Талмуде, но есть много комментаторов, сам Талмуд разбирает это, и поэтому как бы сейчас перечислить всех этих комментаторов я не знаю, но есть многие из них, которые говорят, что да, Рабби Йоханан повел себя плохо, неправильно. Такое тоже есть.
Спасибо, Рав Даниэль.
С удовольствием.
Шалом, Рав Даниэль, Тиферет. Вопрос такой. Люди, любой человек, ни про кого будет, ни про нас сказано, в неадекватном состоянии. Что я имею в виду? Неадекватное состояние бывает проявляется внешне, а бывает, что его даже не определишь. Особенно сейчас. Сейчас, может быть, у человека такие душевные переживания. Он может быть в таком расстройстве глубоком, что даже ни один психотерапевт не определит. Так вот, внешне это будет обычный человек. Внутренний я не знаю, понимаете? То есть вот у меня сегодня ситуация произошла на ровном месте. Я начала оправдываться, доказывать. Я доказала правоту, а потом я начала думать. А вдруг у этого человека расстройство, ему плохо, и он будет плакать и молиться Всевышнему за меня, что я вот не... А мне надо было просто согласиться и сказать, да-да-да, как вы там... Ну, дело в том, что как вот в этой ситуации, если ведь Творец знает то, что внутри человека, мы же не можем знать. И по словам, ну, как бы, вот, надеюсь, вы понимаете цену моего вопроса, то есть вот неадекватное состояние никто не может определить, даже врачи могут не определить. И этот человек, он обидчив до крайности может быть. И его обиды будут гипертрофированы, и он будет плакать Творцу. Так вину будем нести? И как быть? Что, ходить, прикидываться немым и вообще, то есть от всех людей шарахаться, это тоже не тема. Спасибо.
Здесь в вашем вопросе два аспекта. Первый аспект, вы абсолютно правы в том, что сегодня мы живем в нелегком положении. Бизнесы многих людей страдают, личные отношения многих людей страдают. Мы пережили с вами страшное, мы пережили события, которые в прошлых поколениях на сотни лет продвигались. Да? И была у нас эпидемия короны, и была у нас эта война в Украине, и была у нас война вот сейчас в Израиле, мы живем посреди этой войны. И, конечно, это многие люди пострадавшие и так далее. И, конечно, сегодня надо быть более внимательным ко всем. Я абсолютно с вами согласен. Также вы правильно заметили, что мы не можем знать, кто перед нами стоит. Поэтому Тора подчеркивает, что есть вещи, которые мы не можем сказать «я не знал». Допустим, если вы оскорбили какого-то там, не знаю, обычного человека, и он там глубоко расплакался, вы могли бы, можете прийти с оправданием «я не знал». Но про вдову, сироту и пришельца такого сказать невозможно, потому что именно их Тора подчеркивает. Но
а кроме... мы не можем знать, секунду, мы не секунду, можем не знать.
Да, секунду, я еще хочу закончить просто. Еще одна вещь, что это ни в коем случае не говорит, что мы не должны с ними вести какие бы то ни было дела. И как я с вами сказал уже, тоже мы говорили на уроке, сироту надо воспитывать, то есть учитель в классе. Если сирота не делает домашнее задание, если сирота там, не знаю, пренебрегает или проявляет неуважение к учителю, конечно, он имеет право его наказать. И, конечно, мы имеем право защищать свое имущество. Это не означает, что кто-нибудь из пришельцев или беженцев или вдова пришла, у нас что-то отобрала. Мы говорим, вот бери. Нет, конечно, у нас есть свое имущество и так далее, и так далее. Только Тора требует от этого прикладывать максимальную осторожность. Сегодня эту осторожность мы должны прикладывать по отношению ко всем людям. Конечно, у нас есть своя работа, у нас есть свои интересы, у нас есть свое то. Но быть очень осторожным, если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, быть осторожным, стараться не нагрубить человеку по максимуму, как мы это можем приложить. Поэтому, естественно, что сироту надо наказывать. Иногда, я не знаю, сегодня, конечно, это ни в коем случае нельзя, но во времена Равиша, когда еще были вот эти вот розги в классе, иногда, наверное, сироту и лупили тоже. Ну, сегодня, конечно, ни на кого руки поднимать нельзя. Но, во всяком случае, чему я говорю, что да, надо воспитывать, надо проявлять строгость, но надо быть с этим очень-очень осторожным. Это то, что от нас требует Тора. И поэтому в отношениях любых людей, как вы правильно сказали, мы не знаем, кто перед нами находится. Человек вдруг какой-нибудь там человек потерял весь свой бизнес, который у него там был в Украине, потерял абсолютно все там, все свою недвижимость. Вполне может такое быть. Это поэтому это что? Если он пришел ко мне, нагрубил, или там, не знаю, что-то там ограничивает мои интересы, конечно, я должен заступиться за свои интересы. Но делать это более осторожно, чем в мирное время. Потому что, как вы правильно сказали, я не знаю, кто передо мной стоит.
А вопрос еще вот я не до конца. А вот от неадекватного человека слезы также творец принимает? Если они вообще, ну как сказать, ну, понимаете, на пограничное состояние человека, он может, знаете, от шелохнувшегося лепестка зарыдать к Творцу. То есть ему настолько плохо.
Конечно, вы абсолютно правы. Мы должны, скажем так, быть наименьшей причиной этих слез. Вы правы, что мы не можем все проконтролировать. И от нас не требует, нас Тора требует то, что в наших возможностях. И, конечно, есть люди, которые, там, не знаю, как вы правильно сказали, там от упавшего листка могут расплакаться и так далее, и так далее. Понимая это, мы должны быть более осторожны в отношении к людям. Но если мы не приложили, то есть человек там что-то, не знаю, ему не понравились мои очки, поэтому он расплакался, ну, что я могу здесь поделать? Я тоже имею право существовать в этом мире. Только надо быть очень осторожным.
А Творец примет его слезы?
Творец принимает молитвы всех. Не только слезы. Слезы – это не какое-то колдовство, какая-то космическая там, волшебная водичка, которая действует на Творца и так далее. Если у него есть весомая причина, да, какой-то обидчик его оскорбил и так далее, тогда, конечно, примет. Но если он не плачет не по теме, скажем так, неадекватно вообще воспринимает ситуацию, ну, тогда, конечно, не воспримет. Творец справедливый. Все,
спасибо, спасибо.
Спасибо большое. Далее здесь только комплименты для вас.
Спасибо.
Да, от Ирины пишет, что... Ирина может сама сказать, я думаю, Ирина. Она пишет, что ваша интерпретация просто шикарна. Вот на комментарии Равы Ирша.
Спасибо.
И далее нам пишет, что большое вам спасибо, что мощно, поучительно. И последний вопрос здесь в чате. Уважаемый Рав Даниэль, если официант обслуживал откровенно плохо, безнравственно, оставит ли на него негативный отзыв в интернете?
Да, конечно. То есть официанты тоже должны понимать. То есть опять же, смотрите. Когда мы оставляем какой бы то ни было отзыв, перегибать этот отзыв тоже очень, ни в коем случае нельзя, это просто клевета. Наказ за клевету – это страшный запрет и наказание. Предупреждать людей о каком-то бизнесе, вот я хочу поговорить о отзывах, да, в общем, не говорю про официанта, а какой-то бизнес, мы сегодня знаем, что много там оставляют отзывы и так далее о разных бизнесах. Если какой-то бизнес не предоставил ожидаемых услуг. Если он ответил на мои отзывы как-то там, не знаю, и так далее, то есть человек, который, ну, бизнес, который там прямо предоставляет ужасные услуги, я имею право предупреждать людей не приобретать в этом бизнесе. Да, не использовать этот бизнес, не приобретать этот бизнес и так далее. Я имею абсолютно право это делать. Но здесь надо придерживаться определенных условий. Как в любом законе о лашон ара. Это должно быть только в пользу. Нет, чтобы, знаете, вот такая внутренняя месть, я сейчас ему отомчу. Это должно быть точно пропорционально и точно вот в правильных пропорциях описать, что происходило в точности, во всех подробностях. Не преувеличивать ни в коем случае. И должно быть в пользу, как я сказал, без каких бы то ни было преувеличений, с намерением того, чтобы по-настоящему это кому-то вот помогло и предупредить их об этом бизнесе. Теперь, если мой плохой отзыв по отношению к официанту все равно людей как бы к чему-то не приведет, да? Но, допустим, начальник работы должен знать, что если его официант, он грубит клиентам, он отпугивает клиентов, тогда, конечно, надо подойти и объяснить, смотри, у тебя здесь есть вредитель в этом бизнесе. Но проблема в том, что человек должен постоянно пересмотреть тысячи раз перед тем, как что-то говорить, какой-то отзыв о другом человеке. Ну что очень часто мы обижаемся на пустом месте. Там очень часто мы обижаемся, потому что, там, не знаю, официант вовремя не принес то, что мы хотели, и мы там готовы разорвать весь ресторан в клочья, что за услуги и так далее, и так далее. Надо быть очень точным. Поэтому, опять же, лучше не делать, чем делать. Но все равно, если мы все-таки видим, что этот работник наносит ущерб бизнесу. Потому что мы знаем, грубый официант может оставить очень неприятный опечаток у клиентов, и они больше туда не вернутся, в это кафе. Поэтому в данной ситуации надо будет подойти и в соответствии с законами лашон ара, этого злого языка, высказать вот в соответствии со всеми этими правилами, что мы сами были очевидцы этого случая, что мы сами увидели это, и мы сами доносим это в полных, четких фактах, ни в коем случае не превышая его вот это вот, знаете, не перегибая описание и так далее, и только ради пользы. Тогда в данной ситуации можно. Но бывает очень часто, что что-то мы чем-то были недовольны, мы там от всего сердца оторвались. Это нельзя ни в коем случае. Это клевета, и это очень страшный запрет.